Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Главу из книги Ивана Шмелева «Лето Господне» читает Екатерина Краснобаева. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию житие преподобного Иоанна Лестничника. Его память церковь празднует завтра.
Крестопоклонная. Подходит крестопоклонная. В субботу третьей недели Великого Поста у нас выпекаются кресты. Кресты — особенное печенье с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое, где лежат поперечинки креста вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибито. Так спокон веку выпекали, еще до прабабушки Устиньи, в утешение для поста. Горкин так наставлял меня. Православная наша вера, русская, она мелок, самая хорошая, веселая, и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость. И это сущая правда. Хоть тебе и великий пост, а все-таки облегчение для души, кресты-то. Только при прабабушке Устиньи изюмины в печали, а теперь веселые малинки». Крестопоклонная неделя священная, строгий пост какой-то особенный, сугубый. Горкин так говорит, по-церковному. Если бы строго по-церковному держать, надо бы в сухоедении пребывать, а по слабости облегчение дается. В середу пятницу будем вкушать без масла, гороховая похлебка да винегрет, а в другие дни, которые пестрые, поблажка. Можно и икру грибную, суп с грибными ушками, тушеную капусту с кашей, клюквенный киселек с миндальным молоком, рисовые котлетки с черносливно-изюмным соусом, шепталкой, печеный картофель в сольце, а на заедку всегда кресты. Помни крестопоклонную. Кресты делает Марьюшка с молитвой, ласково приговаривает: а это гвоздики, как прибивали Христа мучители-злодеи. Сюда гвоздик, и сюда гвоздик, и вминает веселые малинки. А мне думается, зачем веселые? Лучше бы синие черниченки. Все мы смотрим, как складывает она кресты. На большом противне лежат они рядками, светят веселыми малинками. Беленькие кресты, будто они из липки остроганы. Бывало, не дождешься, ах, скорее бы из печи вынимали. И еще наставлял Горкин: вкушай крестик и думай себе. Крестопоклонная, мол, пришла, а это тебе не в удовольствие, а каждому, мол, дается крест, чтобы примерно жить, и покорно его неси, как Господь испытание посылает. Наша вера хорошая, худому не научает, а в разумение приводит. Как и в чистый понедельник по всему дому воскуряют горячим уксусом с мяткой для благолепия чистоты, всегда курят горячим уксусом после тяжелой болезни или смерти. Когда померла прабабушка Устинья, и когда еще братец Сережечка от скарлатины помер, тоже курили и изгоняли опасный дух, так и на крестопоклонную. Горкин последнее время что-то не тверд ногами. Трудно ему носить медный таз с кирпичом. За него носит по комнате Андрюшка. А Горкин поливает на раскаленный кирпич горячим уксусом эстрагоном из кувшина. Розовый кислый пар вспыхивает над тазом шипучим облачком. Андрюшка отворачивает лицо, трудно дышать от пара. Этот шипучий дух выгонит всякую болезнь из дома. Я хожу за тазом, заглядываю в темные уголки, где притаился нечистый дух. Весело мне и жутко. Никто не видит, а он теперь корчится и бежит, думаю я, в восторге. Так его хорошенько, хорошенько. И у меня слезы на глазах, щиплет, покалывает в носу от пара. Андрюшка ходит опасливо, боится. Горкин указывает тревожным шепотком. «А ну-ка, сюда, за шкаф, пропарим начисто!» Шепчет особенные молитвы, старинные, какие в церкви не поются. «И заступи нас от козней всех сетей неприязненных, вся дни живота!» Я знаю, что это от болезни, от живота. А что это от козни сетей? Дергай Горкина и шепчу. От каких козней сетей? Он машет строго. После уж как обкурили все комнаты, говорит. Дал Господь, выгнали всю нечистоту, теперь и душе полегче. Крестопоклонная, наступают строгие дни, преддверие страстям. Нонче животворящие крест вынесут. Христос на страдание выходит, и в дому, чтобы благолепие и чистота, это, чтобы его и духу не было. В каморке у Горкина теплится негасимая лампадка. Чистого стекла постная, как и у нас в передней, перед прабабушкиной иконой распятия. Лампадку эту Горкин затеплил в прощенное воскресенье, на чистый понедельник, и она будет гореть до после обедни в Великую Субботу. А потом он сменит ее на розовенькую веселую для светлого дня Христового воскресения. Это постное теплится перед медным крестом старинным, на котором и меди уже не видно, а зелень только. Этот крест подарили ему наши плотники. Когда клали фундамент где-то на новой стройке, нашли этот крест глубоко в земле, на гробовой колоде, на человечьих костях. Мне страшно смотреть на крест. Горкин знает, что я боюсь, и сердится. Грешно бояться креста Господня. Его бесы одни страшатся. А ты, милок, ангельская душка. Ну что ж ты с упокойника на гробу лежал? Все будем под крестиком лежать, под Господним кровом, а ты боишься. Я уж загодя распорядился со мной, чтобы крест этот положили в гроб. Вот и погляди, покуда, а то с собой заберу. Я со страхом смотрю на крест, мне хочется заплакать. Крест в веночке из белых бумажных роз. Домна Панферовна подарила из уважения. Сама розочки смастерила, совсем живые. Да чего ты опасливо так глядишь? Приложись, вот перекрестясь. Бесы одни страшатся. Приложись, тебе говорю. Он кряхтя приподнимает меня ко кресту, и я, сжав губы, прикладываюсь в страхе к холодной меди, от которой чуется мне мышами пахнет, чем-то могильным, страшным. И никогда не убойся. Смертью смерть поправ поется на светлый день. Крест Господень над всеми православными, милок. А знаешь, какой я на медне сон видал? Только тебе доверюсь. А ты никому смотри, не сказывай. А то надумывать всякое начнут. Не скажешь, а? Ну, пообещался, ладно. Скажу тебе, доверюсь. Вот ты и поймешь. Нету у покойников никаких, а все живые у Господа. И сон мой такой-то радостный, явный, будто послано мне в открытие от томления душевного. Чего-чего? А ты послушай. Да никакой я не святой дурачок, а такое видение мне было в открытие. Вижу я так, будто весна настала. И стою я на мостовой, но супротив дома нашего. И галок, галок этих, чисто вот туча черная над нашим двором. Свадьба будто у них, как всегда по весне-то, к вечеру бывает. И чего-то я будто поджидаю. Придет кто-то к нам, важный очень. Гляжу, наш Гришка красным песочком у крыльца посыпает, как в самый парадный день, ну, будто царицу небесную ожидаем. И несут нам от Ратникова великие ковриги хлеба, сила хлеба. К важному это, когда хлеб снится. Всю улицу хлебом запрудило, и галки будто это на хлеб кричат, с радости кричат. Гляжу дальше. Папашенька на крыльцо выходит из парадного во всем то белом майском, такой веселый, парадный, нарядный, царицу небесную встречать. А за ним Василий Васильевич наш в новом казакине, холстинный, чисто обвязан рушником мытым, будто икону принимать нести. Смотрю я к рынку, не едет ли шестерня, голубая карета, царица небесная. А на улице пусто, пусто, ну, ни души. И вот, милок, вижу я, идет от рынка, от часовни. Мартын Плотник, покойный, сказывал тулец тебе, как троица нам идтить. Государю Александре Николаевичу наш моршинчик на глаз уделал. Победу победил при всех генералах. Царь-то ему золотой из своих ручек пожаловал. Идет Мартын в чистой белой рубахе. И что ж ты думаешь, несет для нас новый крест. Только вот будто вытесал. Хороший, сосновый, в розовинку чуток. Так-то я ясно вижу. И входит к нам в ворота, прямо к папашеньке. И чего-то ласково так на ухо ему. И поцеловал папашеньку. Я, значит, хочу подойти к ним, послушать, чего они толкуют промеж себя. И не помыслилось даже мне, что Мартын-то давно приставился, а будто он уходил на время, крест там идя тесал. Ну, подхожу к ним. Они от меня на задний двор уходят, на Донскую улицу будто, в Донской монастырь пошли. Крест становить кому-то, в мыслях так у меня. А Василий Васильевич говорит мне: «Михаил Панкратович, как же это мы теперь без хозяина-то будем? Дескать, ушел вот и не распорядился, а надо вот-вот царицу небесную принимать». А я ему говорю: «Они, может, сейчас воротятся?» Сразу так мне на мысли. Может, пошли они крест на могилке покойного дедушки ставить? Сейчас воротятся. И в голову не пришло мне, что дедушка твой не на Донском, а на Ругожском похоронен. А у нас Мартын всем, бывало, кресты вытесывал. Такая у него была охота. И никогда за работу не брал, а для души. Ну, ушли и ушли. А тут лежу. Царицу небесную к нам везут. Так это всполошился сердцем и проснулся. Я тогда целый день как не в себе ходил, смутный. Сон-то такой мне был. А это чего? Смутный. Помрет кто-нибудь, а? Спрашиваю я в страхе. А вот слушай, сон-то словно к чему мне был, думается так теперь. Хожу смутный, будто я не в себе. Папашенька еще пошутил, спросил: «Чего ты сонный-то такой? Таракана, что ли, проглотил?» Но неспокойный я с того сну стал, разное думаю. И все в мыслях у меня Мартынушка. Да и думаю, схожу, навещу его могилку. Поехал на Даниловское. Что ж ты думаешь? Прихожу на его могилку, гляжу, а крест-то его и повалился. На земле лежит. Вот сон-то мы к чему. Дескать, крест у меня повалился. Вот и несу ставить. Вон к чему. А ты все-таки, папашеньке, про крест не сказывай. Про сон-то мой. Он вот тоже видал сон неприятный. Рыбу большую видал, гнилую. Плыла будто в покое без воды. Стала под образа. Расстроились они маленько, соснут того. Не надо сказывать про Мартына. К смерти это, а? Спрашиваю опять, и сердце во мне тоскует. Да я же тебе говорю, крест у Мартына повалился, а сказывать не надо. А ты дальше слушай. С чего ж, думаю, свалиться ему? Кресту-то крепко ставлен. Кляжу, и еще неподалечеку крестик повалился. Тут я и понял. А вот, большие снега зимой-то были, а весна взялась дружная, пошло врастаять, наводнилось, земля разгрязлая, низинка там, а крест-то тяжелый, сосна хорошая, крепкая, а на медне буря была какая. Ну и повалило кресто. Значит, Мартын покойнику повестись приходил, папашеньке пошептал: «Поглядите, мол, крест упал на моей могилке». Послал я рубят, опять поставили. И панихидку я заказал, отпели на могилке. Скоро память ему. В апреле месяце, как раз на Пасхе помер. И ко Господу отошел, а нас не забывает. Чего же бояться-то? А я боюсь. Смотрю на картинку его постели, как отходит старый человек, а его душенька в голубом халатике трепещет, сложив крестиком ручки на груди, а над нею ангел стоит и скорбно смотрит, как эти зеленые на пороге жмутся, душу хотят забрать, а все боятся, корчатся. Должно быть, тот старичок праведной жизни был. Горкин видит, как я смотрю. Всегда я в страхе гляжу на ту картинку. И говорит: «Пословица говорится, рожался не боялся, а помрешь, недорого возьмешь. Вон наша домна Панферовна в одном монастыре чего видала для наставления, чтобы не убоялись смертного часу. На горе на высокой ящик видала за стеклом, а в ящике черепушки и косточки. Монахи объяснили суть, чего напевно прописан на том ящике. Взирайте и назидайте. Мы были, как увы, и вы будете, как умы. Про прах тленный прописано, а душа ко Господу воспарит. Ну, вот тебе попонятней. Ну, пошел ты в баню, скинул бельецо и в теплую пошел. И так-то легко тебе париться, и весь ты словно развязался. Так и душа одежку свою на земле покинет, а сама паром выпорхнет. Грешники, понятно, устрашаются, а праведные рвутся даже туда, как мы в баньку с тобой вот. Прабабушка Устинья за 3 дня до кончины все собиралась, салоп надела, узелок собрала, клюшку свою взяла, в столовую горницу пришла, поклонилась всем и говорит: «Живите, покуда не ссорьтесь, а я уж пойду, пора мне, погостила». И пошла с синями на улицу. Остановили ее. «Куда вы? Куда, бабушка, в метель такую?» Она им: «Ваня меня зовет. Пора». Все и говорила: «Ждут меня. Ваня зовет. Прадедушка твой покойный. Вот как праведные-то люди загодя конец знают. Чего ж страшиться? У Господа все обдуманно устроено. Обиды не будет, а радость свет. Как в стихе-то на вход Господень в Иерусалим поется». «Как так не помню? А ты помни! Общее воскресенье, прежде твоей я страсть уверяя, значит, всем будет воскресенье. Смотри, взирай на святый крест и радуйся, им ты и спасен, и тебя Христос искупил от смерти. Потому и крестопоклонную поминаем, всю неделю кресту поклоняемся, и радость потому». Крестики сладкие пекутся, душеньку радовать. Все хорошо прилажено. Наша вера хорошая, веселая. Я иду в сад поглядеть, много ли осталось снегу. Гора почернела и осела, под кустами протаяла, каркают к дождю вороны, цокают галочки в березах. Я все думаю о Снегоркиной, что-то щемит в сердце. Буду в первый раз в жизни гореть на крестопоклонной. Надо о грехах подумать, о часе смертном. Почему Мартын поцеловал папашеньку? Почему Горкин не велит сказывать про Мартына? Думаю о большой гнилой рыбе, видел во сне папашенька. Всегда у нас перед тяжелой болезнью видят большую рыбу, а тут еще и гнилая. Почему гнилая? Видела и дедушка. Рассказывал Горкин в прошлом году на Страстной, когда ставили на амбар новенький скворечник. Раз при дедушке чистили скворечники. Нашли натасканные скворцами всякое добро. Колечко нашли с камешком, дешевенькое, и серебряный пятачок. И еще крестик серебряный. Мартын подал тот крестик дедушке. И все стали вздыхать, примета такая. Крестик найти в скворечнике. А дедушка стал смеяться: «Это мне государь за постройку дворца в Коломенском крестик пожалует». А через сколько-то месяцев и помер. Вот и теперь крест Мартын покойный принес и поцеловал папашеньку. Господи, неужели случится это? На дворе крик, кричит лавочник Трифоныч. Кто же мог унести с огнем? Бегу из садика. У сеней народ, оказывается, поставила Федосья Федоровна самовар, и вдруг нет самовара, ушел с огнем. Говорят, небывалое дело, что-нибудь уж случится. Остался Трифоныч без чаю, будет нечаянность. Я думаю, Трифонычу будет нечаянность, его самовар-то. И угольков не нашли. Куда самовар ушел? Прямо из глаз пропал. И как жулик мог унести с огнем? Говорят, уж что-то будет. Отец посмеялся. Смотри, Трифоныч, в протокол как бы не влететь, шкалики за стенкой подносишь, а патента не выбираешь. А все говорят, протокол пустяки, хуже чего бы ни случилось. Скоро ко всенощной, к выносу креста Господня. Как всегда, по субботам отец оправляет все лампадки, надевает старенький чесучевый пиджак замасленный, приносит лампадки и ставит на выдвижной полочке буфета. Смотреть приятно, как красуются они рядками, много-много, будничные, неяркие, а в великую субботу затеплятся малиновые, пунцовые. Отец вправляет светильни в поплавочке, наливает в лампадки афонское святое масло и зажигает все. Любуется, как они светятся хорошо. И я любуюсь. Это святая иллюминация. Носит по комнатам лампадки и напевает свое любимое мое: «Кресту твоему поклоняемся, владыка, и святое воскресение твое славим». Я ступаю за ним и тоже напеваю. Радостная молитовка. Слышится Пасха в ней. Вот и самая главная лампадка перед образом праздника в белой зале. На Пасху будет пунцовая, а теперь голубая, похожая на цветок, как голубая лилия. Отец смотрит, задумавшись. На окне апельсиновое деревце, его любимое. В прошлом году оно зацвело в первый раз, а нынче много цветков на нем, в зеленовато-белых тугих бутончиках. Отец говорит: «Смотри-ка, Ванятка, сколько у нас цветочков! И чайное деревце цветет, и агавы, и столетник, садовник, говорит, может быть, зацветет. Давно столько не было цветков, только змеиный цвет что-то не дает. Он один раз за 30 лет, говорят, цветет». Он поднимает меня и дает понюхать осторожно белый цветочек апельсинный. Чудесно пахнет любимыми его душками, флер д'оранжем. Я смотрю на образ всех праздников и вспоминаю вдруг папашенькин сон недавний. В эту белую нашу залу вплыла большая гнилая рыба, вплыла без воды и легла головой к образу. Мне почему-то грустно. «Что это такой обмоклый?» — спрашивает отец и прищипывает ласково за щечку. «На сердце такое у меня, что вот заплачу. Я ловлю его руку, впиваясь в нее губами, и во мне дрожь от сдержанного плача. Он прижимает меня и спрашивает участливо: „Головка не болит, а? Горлышко не болит?“ Вытирает мне слезы лампадным пальцем. Я не знаю, как ему рассказать, что со мной. Что-то во мне тоскливое, и сам не знаю. «Вот уж и большой ты, говеть будешь», — говорит он, размазывая пальцем слезки. В его словах слышится мне почему-то такое грустное. Никогда не слыхал такого. Может быть, он вспоминает сон? Помню, это было на днях, так же грустно рассказывал он матушке. Такой неприятный сон никак не могу забыть, ужасно неприятный. Помру, может. Ну, похороните, делов-то пуды, а она туды, — повторил он знакомую поговорку Горкина. Теперь она мне понятна. Ходит по зале, любуется на цветы и напевает: «Кресту твоему поклоняемся, владыка». Подходит к зеленой кадушке на табуретке. Я знаю, это арма, так называл садовник-немец из Нескучного, пересаживающий цветы. Но у нас называют страшный змеиный цвет. Листья его на длинных стеблях похожи на веселки. Земля его ядовитая, ее выбрасывают в отхожие, а то наклюются куры и подохнут. Этот цветок подарил дедушке Преосвященный. и дедушка помер в тот самый год. Говорят, цветет этот змеиный цвет очень редко, лет через 20-30, лет 15, как он у нас, и ни разу еще не цвел. Цветок у него большой, на длинном стебле и похож на змеиную голову, желтую с огненно-синим жалом. «Вот так штука!» — вскрикивает отец. «Не как наш змеиный цвет, — думает, — зацвесть! Что-то оттуда вылезает!» Он осторожно отгибает длинные веселки и всматривается в щель между ними, откуда они выходят. «Мне не видно, цветок высокий!» «Лезет что-то!» «Зеленая будто шишечка, вот так штука, а?» Девясь спрашивает он меня, подмигивает как-то странно. «Вот мы с тобой дождались чуда. К Пасхе и расцветет, пожалуй». В открытую форточку пахнет весной навозцем, веет теплом и холодочком. Слышно благовесть от ковсеночной. «Сейчас пойдем. Сегодня особенная служба». Батюшка вынесет из алтаря животворящий крест, возложив его на голову на траурном в золотце покрове, убранный кругом цветами, остановится перед царскими вратами и возгласит в тишине «Премудрость, прости!» и понесет на голове на середину церкви на аналой. И воспоют сперва радующиеся «Спаси, Господи, люди Твоя!» а потом трижды тоже «Самое мое любимое, кресту твоему поклоняемся, владыка!» Отец напевает светлую эту молитовку и все глядит на страшный змеиный цвет. «Поди, поди-ка сюда!» — зовет он матушку. «Штука-то какая лезет! Смотри-ка, змеиный-то цвет! Не как цветочный стебель дает!» «Да что ты! Господи!» — говорит матушка тревожно и крестится. Разглядывает оба чего-то невидное мне. Я знаю, почему матушка говорит тревожно и крестится. С этим змеиным цветом связалось у ней предчувствие несчастья. Да, и это, пожалуй, цвет. Бугорок зеленый, не лист это, говорит она, оттягивая стебли. «Сколько тебя просила, выбрось!» шепчет она с мольбой и страхом. «Глупости!» С раздражением говорит отец и начинает напевать любимое, светлое такое. «Спаси нас, Господи, крестится матушка!» Я вспоминаю страшные рассказы. В первый же год, как привезли к нам страшную эту арму, помер дедушка, потом отошла прабабушка Устинья, потом Сереженька. Сколько раз матушка просила, выкинь этот ужасный змеиный цвет. Отец не хотел и думать. И вот время пришло. Страшный змеиный цвет набирает бутон цветок.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Тридцатого марта по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобного отца нашего Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн Лествичник подвязался на горе Синай, столь известный по ветхозаветным сказаниям.
Священная гора Синай служила убежищем для христианских подвижников с половины III века, укрывавшихся здесь от гонений. Других сюда уводили в плен сарацины. В IV веке, когда гонения на христиан кончились, иночество здесь утвердилось окончательно. Отшельников привлекали сюда и священные воспоминания о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить, а зашедшие сюда случайно из пустыни Аравийской спешат удалиться в места, оживленные присутствием животных. В окрестностях горы Синай находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны для уединенного подвижничества, и в одном из них много лет подвязался Иоанн Лествичник. До вступления на престол Юстиниана I подвижники синайские не имели монастыря. У них были только одна крепкая башня и близ нее небольшой храм, построенные равноапостольной Еленою. В 557 году при императоре Юстиниане по просьбе иноков здесь был воздвигнут монастырь. Святой Иоанн пришел на Синай 16 лет, привлеченный сюда славою иноческого жития синайских пустынников. О месте происхождения Иоанна не знали даже его современники, жизнеописатели. Инок Даниил прямо говорит: «Какой город и страна возрастили и воспитали сего доблественного подвижника? До его подвижничества точно и достоверно сказать не могу». И дальше продолжает: «А какой город ныне имеет обитателем и питает нетленную пищу сего всечудного мужа, то мне вовсе неизвестно, ибо и он пребывает ныне в том городе, о котором говорит доброгласный певец, святой апостол Павел: наше жительство на небесах. Там он пребывает, насыщаясь невещественным чувством неисчерпаемых благ, приняв достойные воздаяния за подвиги и награду за свои труды, унаследовав небесное царство с теми, которых нога стоит уже на прямом пути, по слову псалмопевца. А как Иоанн ради сего невещественного блаженства трудился в воинственном теле своем, об этом, продолжает Даниил, я расскажу со всею ясностью. Сей блаженный Иоанн, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, совершенством же ума он и тогда уже уподоблялся тысячелетнему, предал себя великому архиерею Богу, как непорочную и добровольную жертву. Тело свое вознес он на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, восшед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. Устранившись от мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как начальницу мысленных отроковицы, как учительницу добродетелей. Он отсек вольность и гордыню, и, восприяв на себя благолепное смиренно-мудрее, при самом вступлении в иноческую жизнь, внимательным рассмотрением отгнал от себя сего обманщика, самоугодие и самоуверенность. Подклонив свою выю, он верился искусному духовному наставнику, желая под его руководством безбедно прийти опасную пучину страстей. Отрешившись от мирского жития, Иоанн стал вести себя между иноками как малолетний, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее, при обширной своей учености Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту, и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога. Наставником и руководителем преподобного Иоанна, как говорит о том Синхрон, был Авва Мартирий. Когда на 20-м году его жизни Мартирий постриг Иоанна в иноческий образ, то Авва Стратигий в этот день предсказал о нем, что он будет великим светилом вселенной, что потом и сбылось. Однажды Авва Мартирий с учеником своим Иоанном пришел к великому Анастасию Синаиту. Увидев их, Анастасий сказал Авве Мартирию: «Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик сей, и кто постриг его в иночество?» «Раб он твой, отче, и я постриг его», — отвечал Мартирий. И сказал Анастасий с удивлением: «О, Авва Мартирий, ты постриг игумена Синайской горы». В другое время, также взяв с собою сего Иоанна, наставник его Авы Мартирии пошел к великому старцу Иоанну Саваиту, который жил тогда в пустыне Гудийской. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал руку его, Аве же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Саваита Стефан спросил старца: «Почему ты так сделал, отче? Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал». На это старец ответил: «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок. Принимал же я игумена Синайского, и игумену умыл ноги». Таковы были пророчества святых синайских отцов о преподобном Иоанне, когда он еще был юным иноком, и они потом сбылись в свое время. В продолжении 19 лет преподобный Иоанн совершал подвиг своего спасения в послушании своему духовному отцу, после чего принужден был оставить этот спасительный путь, так как духовный отец его отошел в загробную жизнь. Предпослав его как бы ходатаем и заступником за себя к небесному царю, как пишет о том инок Даниил, Иоанн ушел на поприще безмолвия, вооружившись молитвами своего наставника, как оружием сильным на разрушение твердынь. Для своего уединенного подвижничества Иоанн избрал одно весьма пустынное место, называемое Фола, которое находилось в 8 верстах от храма. Оставлял он свое уединение только по праздникам, в которые отправлялся в храм на богослужение. В пустыне своей преподобный провел 40 лет в трудах, горя божественной любовью, непрестанно распаляемый ее огнем. Но кто в состоянии передать словами или описать подробно подвиги преподобного Иоанна, которые он там проходил тайно? Впрочем, как от малых вещей познаются великие, так и по некоторым начаткам его дел узнаем богатое добродетелями житие сего преподобного. Вкушал он все, что не возбранено иноческим обетом, но вкушал в крайне малой мере. И вкушением всего премудро сокрушал он кичливость, ибо он все ел, чтобы ум не превозносился постничеством, а малостью вкушаемого смирял госпожу и мать сластолюбивых страстей, то есть объедение. Самую скудостью трапезы, взывая ей: «Умолкни, перестань». Пустынножитием же и удалением от сопребывания с людьми преподобный угашал пламень пищи плотской, так что, наконец, он покрылся пеплом и совершенно угас. Сребролюбие, которое святой апостол Павел называет идолопоклонством, сей доблестный подвижник мужественно избегал, раздавая милостыню и отказывая себе в самом необходимом. Праздность и леность, которая расслабляет и умерщвляет душу, он возбуждал к бодрости и труду, как бы жалом, памятью смертную. Сети и узы всякого пристрастия и всяких чувственных похотей он разрешал, связав себя невещественными узами печали и слез, а раздражительность, еще прежде умерщвлена была в нем послушанием. Редко посещая кого-либо, а еще реже говоря что-либо, он этим самым умертвил, подобную паутине, пиявицу тщеславия. «Что же скажу, — продолжает инок Даниил, — о его победе над гордостью? Что скажу о великой чистоте сердца, начало которой положил сей новый Веселиил послушанием, и которую довершил Господь, Царь Небесного Иерусалима, посетив его присутствием своим? Ибо без его присутствия не могут быть низложены дьявол и его полчище. Но где помещу в венке этом, — продолжает Даниил, — который соплетаем преподобному Иоанну из похвальных слов, источник слез его, какой видим не у многих, и до ныне известно сокровенное место, где источались слезы сии? Это весьма тесная пещера, в некотором уединении и подгорий, находившаяся в таком расстоянии от келий Иоанна и от других келий, какого было достаточно, чтобы не быть услышану людьми и заградить путь тщеславию. Эта келья, в которую часто приходил Иоанн, соделалась близкую к небу от воплей, рыданий и призываний Бога, подобные которым можно услышать разве у тех, кого режут ножами, или жгут раскаленным железом, или лишают очей. Спал он в такой мере, чтобы только чрезмерным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился и писал книги, как, например, составил книгу, нареченную «Лествицей», от которой и сам впоследствии прозван был «Лествичником». Писание книг служило для Иоанна средством к прогнанию уныния, да и вся его жизнь была непрестанная молитва и беспримерная любовь к Богу, ибо днем и ночью, созерцая его как в зеркале, в чистоте и непорочности, не хотел, или точнее сказать, не мог он насытиться сим созерцанием. Некоторый инок по имени Моисей, ревнуя добродетельному житию преподобного Иоанна, умолял принять его к себе учеником, чтобы научиться у него истинному любомудрию. В подкреплении своей просьбы Моисей просил ходатайствовать о нем и некоторых честных старцев, и они умолили преподобного Иоанна принять Моисея к себе в ученики. Однажды преподобный Иоанн велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения гряд под овощи. Моисей, пришедший на указанное место, усердно исполнял приказанное. В полдень же, когда настала сильная жара, Моисей, утомившись, лег отдохнуть под один огромный камень и заснул. Но Господь, которому не угодно, чтобы рабы его подвергались в чем-либо скорби, по своему благоутробию сохранил Моисея от внезапной смерти. Святого же Иоанна избавил от печали. В то время преподобный Иоанн находился в своей келье. И вот на него нападает легкая дремота. Во сне он видит некоего благолепного мужа, который с упреком сказал Иоанну: «Вот ты, Иоанн, спокойно спишь здесь, а между тем Моисей находится в опасности». Преподобный тотчас встал и начал усердно молиться за своего ученика. Когда затем настал вечер, и ученик возвратился с своей работы, то Иоанн спросил его: «Не случилось ли с тобой чего-либо неблагоприятного или неожиданного?» Тот ответил: «Когда я в полдень спал под одним большим камнем, то он внезапно упал и задавил бы и меня, если бы я не отбежал поспешно от того места, так как в это самое мгновение мне представилось, что ты, отче, зовешь меня». Смиренно мудрый Иоанн прославил благаго Бога за это чудесное спасение ученика от смерти, но о видении своем ничего не сказал Моисею. Преподобный Иоанн был образцом добродетели для всех и врачом невидимых болезней. Однажды некоторый брат по имени Исаакий был сильно угнетаем блудным бесом. Находясь в глубокой печали, брат тот поспешил прибегнуть к сему великому Иоанну и с горьким плачем и рыданием поведал ему о своей борьбе. Иоанн на это сказал Исаакию: «Станем, друг, оба на молитву». И еще не кончили они свои молитвы, и страждущий брат лежал еще, поникший лицом на землю, как уже Бог совершил по желанию угодника своего, ибо блудный бес отбежал от Исаакия, прогоняемый как бы бичом молитвами святого Иоанна. Так исполнились слова псалма Давидова: «Желание боящихся Его он исполняет, и молитву их услышит». Оболевший, видя себя здоровым и совершенно освободившимся от страсти, весьма удивился, причем благодарил и Бога, прославившего раба своего Иоанна, прославляющего своими чудесами Господа. Некоторые из недоброжелателей Иоанна, движимые завистью, называли Иоанна пустословом и лжецом. Он же, образумив их, самым делом всем доказал, что все может не только словом, но и молчанием пользовать в укрепляющем всех Иисусе Христе. И он соблюдал молчание в продолжении целого года, не сказав им одного слова, так что порицатели его обратились в просителей, ибо они познали, что не следует заграждать присно текущий источник пользы, и, пришедши к нему, умоляли его опять отверзнуть свои богоглаголевые уста. Иоанн, не любя прикословить, повиновался им и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все, дивясь его преуспеянию во всем, как некоего новоявленного Моисея, силою возвели Иоанна в должность начальника обители, поставив таким образом сей светильник на начальственном свечнике. Приняв игуменство Синайской горы, хотя и против своего желания, Иоанн духом приблизился к горе Божией, воспринял непостижимости Божии и приблизился к Богу через восхождение ума и получил богоначертанный закон, отверз уста свои для принятия Слова Божия, привлек к себе дух и из благого сокровища сердца своего излил благие слова спасения. Итак, после сорокалетних иноческих подвигов Иоанн, будучи 75 лет от рождения своего, избран был игуменом горы Синайской. И не обманулись добрые ценители, поставив сей светильник на начальственном свечнице, замечает инок Даниил. Господу угодно было это избрание, что и открылось особым чудесным событием. Один из жизнеописателей, неизвестный по имени, рассказывает, что немного спустя после поставления Иоанна в игумены пришло к ним в обитель около 600 странников. Когда все странники Синайской братии сели за стол, явился неизвестный распорядитель, одетый в белую тунику, подобную еврейской, и повелительно раздавал приказания служащим при столе. Когда же гости разошлись и сели за трапезу служители, чудного распорядителя уже не было видно. Недоумевающим инокам преподобный Иоанн сказал: «Перестаньте искать, то святой пророк и законодавец Моисей послужил в этом ему принадлежащем месте». В одно лето в странах палестинских было бездождие и великая засуха. Окрестные жители пришли к преподобному Иоанну, прося его помолиться Богу о ниспослании дождя. И как только помолился преподобный Иоанн, тотчас пошел обильный дождь и, напоив иссохшую землю, сделал ее плодоносной. Когда же приблизилось время кончины святого Иоанна, он благочестно наставил всю братию Синайской обители, этих своих духовных израильтян. В одном только не сделался Иоанн подобным Моисею, ибо преподобный Иоанн вошел душою в горний Иерусалим, тогда как Моисей не достиг телом Дольнего Иерусалима. Когда же сей новый Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил ко Господу, тогда брат его Ава Георгий стоял перед ним, проливая слезы и говоря: «Вот оставляешь ты меня и отходишь, а я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти твою святую дружину, и вот напротив того я предпосылаю тебя». И сказал на это святой Ава Иоанн: «Не печалься и не тужи. Если обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня». Сие избылось, ибо в 10-й месяц по представлении блаженного Иоанна и Авва Георгий, брат его, отошел ко Господу предстоять ему вместе с братом своим, преподобным Иоанном, во славе святых, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Святою обителью Синая преподобный Иоанн управлял недолго, не более 4 лет. Но кратковременное управление его Синаем ознаменовалось весьма важным обстоятельством. К этому именно времени относится написание им столь известного и столь замечательного творения, называемого «Лествицей», от которой и сам Иоанн получил название «Лествичника». Повод написания «Лествицы» был следующий. В расстоянии 2 дней пути от Синая находился Раифский монастырь, расположенный в весьма живописном заливе Черного моря. В то время, когда Синайскую обителью управлял преподобный Иоанн Лествичник, игуменом Раифской обители был также святой Иоанн. Много наслышавшись о духовных дарованиях игумена Синайского, о его глубокой мудрости в деле управления веренных ему для спасения душ, игумен Раифский написал Лествичнику послание, в котором от своего имени и от лица всех иноков его обители просил его написать для них руководство в духовно-нравственной подвижнической жизни. «Зная Твое, о Господи, во всем беспрекословное и всеми добродетелями украшенное послушание», писал святой Иоанн Раифский Иоанну Лествичнику, «мы, маломощные, обращаясь к Тебе как к общему всех Отцу, как к старейшему пред всеми и подвижничеством, и силою ума, и как к превосходному Учителю, сим нашим посланием умоляем высоту добродетелей Твоих, не откажись, не леностно, о Господи, в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию. Как истинно великий вождь, всех избравших тоже ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть, ибо известна тебе священная подлинно глава, что лесть нам чужда, и что повторяем только утверждаемое всеми, потому и уверяем в себе, о Господи, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами досточестные начертания на скрижалях в истинное руководство, для последующих неуклонно, и как бы лестница стоит на земле, которой желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержителей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое странное видение в лествице, то не тем ли паче предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле и в самой истине непогрешительное восхождение к Богу. Возмогай о Господе, досточестнейший Отец. Преподобный Иоанн имел настолько скромное о себе мнение, что это послание Раифского игумена смутило его. Преподобный ответил ему также посланием. «Получил я, — писал лествичник, — ко мне бедному и нищему добродетелями посланное тобою почтенное твое писание, лучше же сказать предписание и повеление, превышающее силы мои. И я скажу, что если бы не было страха и великой опасности свергнуть с себя иго послушания этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о сем и учиться сему у тех, которые хорошо знают это дело, а я состою еще в чине учащихся. Но по элику богоносные отцы наши и истинного ведения таинники поставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то смиренно решаюсь на то, что выше меня. Со страхом и усердием приступаю к исполнению святого твоего повеления. Тебе же, начало вождь и чиноначальник учителей, предоставляю украсить, уяснить ею очертания и, как исполнителю скрижалей духовного закона, восполнить недостаточное. Ради тебя приступаю к делу сему, умоляя всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезное, плод сего с благодарностью вменить превосходному нашему начальнику, а мне и спросить у Бога воздаяние за одно исполнение труда, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. По сему-то поводу и явилось творение преподобного Иоанна, называемое лествицею. Сочинение преподобного Иоанна названо лествицею, потому что святой Иоанн Раифский желал получить именно такое руководство в духовной жизни, которое представляло бы как бы лествицу утверждений, которые желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так и по мысли самого ее составителя. «По мере скудного ведения, какое дано мне, — пишет святой Иоанн, — соорудил я лествицу восхождения». После этого пусть каждый смотрит сам, на какой он стал ступени. В предисловии к лествице смысл этого названия объясняется так. «Стремящимся к тому, чтобы имена их были написаны в книге жизни, настоящая книга показывает наилучший путь их течению. Ибо, шествуя сим путем, найдем, что книга сия непогрешительна, как бы за руку ведет следующих ей и, несомненно, представляет утвержденную лествицу от земного во святая, и показывает на вершине ее утверждающегося Бога. Подлинно, весьма превосходно рассудил устроивший нам восхождение равночисленное Господню возрасту по плоти, ибо в образе 30 лет Господне совершеннолетие знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господне возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». Таким образом, творение преподобного Иоанна названо лествицею потому, что оно имеет целью представить путь постепенного восхождения к нравственному совершенству и есть верное и надежное руководство в духовной жизни для ревнующих о благочестии и спасении своей души. Лествица, хотя и написана, собственно, для иноков, и потому всегда была настольную книгой для иноков, живущих в общежитии, и отцы иноческой жизни, между прочим, Федор Студит, Иосиф Волоколамский и другие, ссылаясь в своих наставлениях на лествицу как на лучшую книгу, тем не менее в ней может найти спасительное руководство и христианин, живущий в миру. Первую ступенью лествицы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте ее указывается союз трех добродетелей – веры, надежды и любви. Чтобы ознакомиться с наставлениями Иоанна Лествичника, выслушаем наставление его о тщеславии. Тщеславие выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда скрываю пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побуждаюсь любочестием, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия, молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский. На взгляд он чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. «Ублажающий нас прельщает нас», — говорит пророк. Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой бранит тебя заочно или в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит, как быть несносным самому себе, но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему. Кто превозносится природными дарованиями, тонким умом, высокой образованностью, чтением своим, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданные бесчестия. Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. Возносящийся смирится даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше сказать, обольстители наши начнут хвалить нас, немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих и найдем, что недостойны мы того, что о нас говорят или что для нас делают. Вообще лествица святого Иоанна отличается глубокой духовной опытностью, с которой соединено глубокое знание Священного Писания. Редкую мысль высказывает лествичник без того, чтобы не осветить ее прямым или косвенным указанием на Святое Писание. Сочинение Иоанна написано языком простым, но чистым и живым. В немногих словах выражает многое и потому полно силы. Потому-то лествица святого Иоанна и была всегда настольную книгою для иноков, живущих в общежитии. Тропарь преподобному Иоанну Лествичнику. Глаз осьмы. Слез твоих теченьми пустыни бесплодные возделал еси, и иже из глубины вздыханьми во сто трудов уплодоносил еси. И был еси светильник вселенний, сияя чудесы, Иоанне, Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.